Максим Горький. За работу. Впервые напечатано одновременно в газетах «Правда» и «Известия ЦИК СССР» и в ЦИК 1931 года, номер 327, 28 ноября. Включалось во второе издание книги Горького «Публицистические статьи». Печатается по тексту указанного сборника, сверенного с рукописью и авторизованной машинописью «Архив Горького». 1 октября 1931 года в Ленинграде состоялось совещание массового сектора ГИЛХ по вопросам о приемах и формах работы над материалом по истории заводов. ГИЛХ – Государственное издательство художественной литературы, примечание редактора. Прочитанная мною стенограмма совещания воспроизводит несколько очень длинных речей. Речи эти, должно быть, утомили участников собрания, и в конце его один из них, вероятно, шутя, сказал: «Горький заварил кашу, а мы расхлебывай ее». Шутка – хорошее дело, но ничто не возникает без основания, почему оно возникло, и на эту шутку я должен ответить. Извиняюсь, как говорят вежливые люди, но кашу заварил не я. Заварило ее стремление рабочего класса к самопознанию, то есть к познанию своего исторического прошлого, что совершенно необходимо для освоения смысла событий, творимых в настоящем, и уяснения прямых путей к целям будущего. Дороги в будущее у нас обильны, проложены дальновольно широко, прорубаются и мостятся все шире. Это так. Но для многих молодых людей, которые не прошли суровую школу классовой борьбы и совершенно не знают условий жизни рабочего класса в доброе старое время, все еще не исчезла опасность свернуть незаметно для себя в болото мещанского благополучия, благополучия, основанного на крови и их отцов. Болотце это еще не совсем осушено, и оно имеет своих поклонников, защитников, поэтов. Отцы выгнали из своей страны капиталистов, но врагами рабочего класса были не только фабриканты и помещики. Мелкая буржуазия, городское мещанство заражало его разнообразными ядами своей психологии и вовлекало сотни рабочих в тепленькую тину своего болотца, увеличивая количество паразитов трудового народа. Это надо знать, и это надо крепко помнить. Капиталисты, стремясь выжать из плоти рабочего класса как можно больше жирного, бесполезного золота, которым они как будто скоро уже совсем подавятся, капиталисты распоряжались, и в Европе еще распоряжаются плотью и кровью рабочих, так же, как рабочие распоряжаются железной рудой и всяким сырьем, переваривая руду в сталь, сырье, в бесчисленное количество общественно необходимых вещей. Противопоставление этих двух деятельностей обнажает до костей и до корней идиотизм капиталистического государства. Этот идиотизм, анархизм и бесчеловечный цинизм с предельной ясностью изоблачен Лениным, человеком, чей гениальный разум еще в 1907 году, когда вожди социал-демократии Европы ходили по земле в приличных одеждах, предвидел, что эти вожди переоденутся в ливреи лакеев капитала и предадут рабочий класс, что они и делают. Делают они это именно потому, что яд психологии мещанства – сильно действующий яд. В классовой борьбе он играет роль отравляющего газа. Рабочий класс Союза Советов – гигант, обладающий неисчерпаемым количеством трудовой физической энергии, которую до октября 1917 года бездарно и бесчеловечно грабили и растрачивали капиталисты России и Европы. Рабочий класс Союза Советов пережил драмы, которых не переживал пролетариат Европы. 9 января 1905 года, истребление рабочих в 1906-8 годах, каторга для тысяч, каторжная работа на Амурской колесной дороге, массовый расстрел на ленинских приисках. Все это только наиболее крупные эпизоды сплошной непрерывной трагедии. Возможно, что настанет день, когда пролетариат Европы позавидует, что он не пережил того, что пережито пролетариатом Союза Советов, и что он не знает истории рабочих нашего Союза. 14 лет назад рабочий класс Союза, руководимый партией большевиков, воспитанных Лениным, взял в свои руки политическую власть и начал всевластно хозяйствовать в своей стране, быстро и все быстрее превращая физическую энергию сотен тысяч своих единиц в коллективную интеллектуальную творческую энергию. Могучий поток этой энергии, укрепляя диктатуру рабочих, создавая чудеса в области индустриализации страны, с каждым днем все более и более обогащает ее. Самое великое, что сделано коллективным диктатором Союза Советов, это полное освобождение крестьянства из-под убийственной власти земли. Освобождение десятков миллионов людей от вековых унизительных суеверий и предрассудков, от всей той древней тьмы, которая сделала царскую, дворянскую, купеческую Русь самой темной, некультурной, нищей страной. Как же случилось, что вот эта отсталая страна вдруг стала самой яркой точкой на земле, что на ней сосредоточено внимание, симпатии, надежды пролетариев всех стран? Как случилось, что затравленный, замученный народ вдруг встал на ноги и пошел один, первый, к великой цели пролетариата всего мира? Как развилась и выросла эта сказочная энергия? Сколько усилий затрачено рабочим классом старой царской России для того, чтобы создать из плоти и крови своей партию большевиков, аккумулятор его энергии? Вот это должна знать наша молодежь, и на эти вопросы обязана ответить ей история заводов. У нас есть книги по истории партии, но они, рассказывая о политической борьбе труда и капитала, о росте партии, о ее битвах с меньшевиками и эсерами, врагами пролетариата, почти или совсем не изображают бытовых условий, в которых развивалась эта борьба. Не говоря о будничной жизни рабочих, о их культурном уровне до октября, не касаются всей рабочей массы как бесправного орудия капиталистов и в то же время фактического двигателя промышленности, обогатителя огромной страны. Наша молодежь, особенно крестьянская, то есть большинство молодежи, совершенно не знает прошлого и поэтому недооценивает значение настоящего, неясно видит цели будущего.